Глава 8. Мы знаем, кто ты. Она стояла на балконе, высокая и грозная кобыла в сверкающих серебром и золотом доспехах, а два развернутых за спиной черных крыла, казалось, были сотканы из мрака и ночных теней. При виде повелительницы аликорны в зале все как один молча упали на колени, и лишь мы остались гордо стоять на своих двоих. Найтмер Мун величественным жестом свернула крылья, сделала короткий шаг к балюстраде и, слегка опустив голову, громко произнесла: «Мои послушные дети, сегодняшний день навсегда останется в памяти грядущих поколений как пример мужества, стойкости и беспримерного героизма. Доблестная гвардия и бойцы из корпуса охотников встали на пути захватчиков земли и их жалких марионеток из бастиона свободы. Отважные воины тьмы в очередной раз закрыли своей широкой грудью ваши дома, сорвав злодейские планы по порабощению великого народа аликорнов». Голос богини гремел, словно рев горного водопада. Похоже, микрофоны и усилители были искусно спрятаны в деталях интерьера. Во всяком случае, обнаружить источники звука при беглом осмотре так и не удалось. Режиссеры знали свое дело явно на 5 с плюсом. Выступление выглядело настолько внушительно, что гарантированно вызывало душевный трепет и искренний восторг у непритязательного зрителя. Недаром посмотреть на повелительницу собралось так много народа. К моменту появления лунной кобылы в зал набилось не меньше 2000 аликорнов. Ее доспехи сверкали словно бриллианты, скрытые вентиляторы заставляли развиваться хвост и гриву, а величественный голос был способен сбить с ног даже крепкого жеребца. «Наши славные подданные хорошо потрудились, уничтожив вражеский линкор и перебив не меньше полусотни десантников. Надеюсь, коварные земляне твердо усвоят полученный урок и впредь 10 раз подумают, прежде чем вновь попытаются посягнуть на свободу и независимость. Мы — высшие существа, и нас никому не сломить!» Ответом был громкий рев и грохот тысяч копыт. Восторженные подданные поспешили наградить последние слова королевы бурными аплодисментами. Найтмер Мун скинула правую переднюю ногу в повелительном жесте, и наступила полная тишина. «Во знаменовании великого подвига повелеваю установить на площади независимости монумент победы, а ближайший день отдыха от труда объявляю праздничным. Все вы получите увеличенный паек. Кроме того, каждый работающий будет премирован дополнительным пакетом морковного сока». Овации вновь сотрясли стены. Казалось, еще немного, и благодарные зрители разнесут тут все по камешку. Но обошлось. Дождавшись, когда волна радости вновь схлынет, богиня продолжила: «Наше сердце трепещет, глядя на счастье верных подданных. Все участники боя получат награду и прибавку к рациону, а доблестному Итусу Ронту, командовавшему операцией, присваивается внеочередное звание Катиуса». Затем лунная кобыла указала на нас и торжествующе произнесла: «Пленные земляне объявляются королевской пищей и становятся неприкосновенными. Да не коснется нечестивых тел ничье копыто. Пусть негодяи сполна получат кару за грехи и ответят за свои преступления». Мы переглянулись. Нельзя сказать, что последние слова Найтмер Мун нам сильно пришлись по душе. Вывалив на голову восторженных зрителей еще несколько тонн банальностей, королева, закончив речь, торжественно удалилась, манерно помахивая пышным хвостом. Вновь взвыли трубы, толпа потекла вон сквозь широко распахнутые ворота, а к нам подошли несколько гвардейцев с неописуемо мрачными мордами. «Идите за мной», — приказал один из них, судя по пышным доспехам, командир отряда. «Богиня приказала отвезти вас в свои личные покои».
«Хорошо, что хоть не в камеру пыток», — буркнула Алевтина.
«Будете умничать, быстро там окажетесь», — пообещал суровый собеседник.
«А неплохо она тут устроилась», — одобрительно сказал я после того, как ушли конвоиры, оставив нас в огромной комнате.
«Согласна», — хмыкнул Зикора. «Но это лучше, чем бетонная камера с решетками и цепями, вы не находите?»
«Конечно, лучше», — улыбнулась Аля, массируя намятые наручниками запястья. «Всегда бы так».
«Действительно, жаловаться пока не на что». Помещение, несмотря на внушительные размеры, выглядело обжитым, уютным и совершенно не подходило к имиджу суровой повелительницы тьмы. Скорее,
Здесь могла обитать легкомысленная, несколько рассеянная особа, любительница вечеринок и плюшевых игрушек. Легкий беспорядок, низкая удобная мебель, обильно заваленная разноцветными подушками и подушечками, ваза с живыми цветами, розовые обои на стенах. Ну, просто невозможно представить, что Найтмер Мун действительно здесь живет. Может, это комната ее дочери? Глупенькой принцессы, избалованной суровой матерью. Интересно, у лунной кобылы есть дети? Зикора решительно опустилась в мягкое удобное кресло и с наслаждением вытянулась. «Присаживайтесь», — сказала она. «Не торчите, как три баобаба на склоне горы Килиманджаро. В ногах, правда, нет?» «Вот кто не теряет присутствие духа в любой ситуации», — с завистью подумал я, плюхаясь на диван. Аля не стала торопиться с отдыхом. Любопытная, как сто кошек, девушка прошлась по гостиной, с задумчивым видом потискала огромного плюшевого зайца, затем приблизилась к белой двери, украшенной легкомысленными розовыми сердечками, осторожно потянула за ручку, заглянула внутрь и отошла назад. «Что там?» — поинтересовался я. «Личная спальня. Искорка непременно обозвала бы ее будуаром». «Искорка. Хотелось бы знать, как у нее идут дела. Когда я в последний раз...» «Думаю, что с ней все нормально», — мрачно прервала меня Аля, потом выразительно посмотрела на потолок и погрозила пальцем. «Сегодняшние неприятности, похоже, отрицательно сказались на моих умственных способностях, потому я не сразу понял смысл ее странной пантомимы. Только полминуты спустя до меня наконец дошло. Действительно, болтать о делах в помещении, несомненно находящемся на прослушке, что может быть глупее?» Покаянно разведя руками, я скорчил жалобную гримасу, а Алевтина улыбнулась и вновь принялась осматривать комнату. Обогнув огромный треугольный стол, девушка остановилась перед самой настоящей барной стойкой, расположившейся у противоположной стены. Все выглядело как в старом добром вестерне. Полированная поверхность столешницы блестела, словно натертая воском, а в застекленных шкафчиках застыли разномастные бутылки, наполненные разноцветными жидкостями. Вертящиеся табуреты на тонких хромированных ножках мало подходили для людей, зато отлично были приспособлены под понячьи крупы. Дела. Похоже, хозяйка действительно обожает устраивать вечеринки. Проведя пальцем по стальному боку шейкера, Алевтина наконец соизволила вернуться к остальным и села на диван рядом со мной. Я обнял ее и тесно прижал к себе. Зикора снисходительно взглянула на нас и прищелкнула пальцами. «Вне всякого сомнения, Найтмер Мун весьма неординарная особа», — сообщила она. «Вам понравилось ее выступление?» «Разумеется», — кивнул я. «Это развивающиеся гривы, эти сверкающие доспехи...» «Кстати, о доспехах. Не сочтите меня извращенцем, но хочу заметить, что они делают ее очень сексуальной». «Вот именно», — улыбнулась мисс Кванг. «Пройдись такая красотка по улицам Контерлота, все жеребцы и даже некоторые кобылки были бы ее». «Но с практической точки зрения они полное фуфло», — продолжил я. «Живот ничем не защищен, бока открыты, а ворот, или правильнее будет сказать декольте, настолько огромно, что четыре кулака всунуть можно. Похоже, ее броня служит исключительно для того, чтобы держать в тонусе все мужское население города». Аля внезапно засмеялась и лукаво посмотрела на нас. «Вы даже не представляете, как я ее понимаю. Хотите, расскажу небольшую историю?» «Конечно. Все равно делать нечего». «О, это случилось много лет назад. Я тогда маленькая глупая девочка. Жила вместе с родителями в Волхове. Наш дом находился на территории Вольной Слободы, свободного микрорайона, который населяли близкие по духу талантливые и очень веселые люди, делившие между собой радость и горе. Если случалась какая беда, всегда можно было рассчитывать на помощь соседей. А какие праздники там проводили? До сих пор, как вспоминаю, так дух захватывает». Настоящие торжества с фейерверками, веселыми конкурсами, музыкой, танцами. Нигде больше такого не видела. Но лучше всего жилось детям. Специально для нас 4 раза в год устраивались карнавалы, посвященные смене времен года. Селестия, как же мы их ждали! Девушка сладко зажмурилась от внезапно нахлынувших воспоминаний. На какие только ухищрения не шли, чтобы придумать костюм не такой, как у остальных. Верите? Даже до драк дело доходило. «Верю», — хмыкнул я. «Детишки те еще террористы, а то...» Подковерная борьба, интриги, шпионаж, прямо как у взрослых. И вот однажды, незадолго до летнего карнавала, я внезапно осознала, что мой наряд елочки невероятно банален. Мне только-только исполнилось 10 лет, но детскую душу уже вовсю распирали вполне взрослые амбиции. Я пошла к родителям и потребовала в ультимативной форме новый костюм. Мама, которая, как и Рарити, содержала нечто вроде ателье модной одежды, стала предлагать варианты, но мне совершенно не хотелось становиться белочкой, лисичкой или зеброй. Отец, внимательно слушавший нашу перепалку, неожиданно хлопнул ладонью по столу и заявил, что ему в голову пришла великолепная идея. После чего увел маму в мастерскую, и несколько дней родители ходили с таким таинственным видом, что мое сердечко всякий раз начинало трепетать в предчувствии чуда. И чудо произошло. Распаленная Алевтина вскочила на ноги, ее глаза горели. Она редко вспоминала о прошлом, неудивительно, что ее рассказ я слушал с жадным вниманием. Надо сказать, что в нашем клубе имелся зал, где стоял огромный, как комод, ламповый видеомагнитофон, а шкафы, выстроившиеся вдоль стен, ломились от видеокассет. Каждый вечер для всех желающих здесь бесплатно устраивались просмотры мультиков и фильмов. Подборка кассет была крайне бестолковая. Разрозненные эпизоды мексиканских сериалов соседствовали с голливудскими боевиками, а продукция отечественных кинодеятелей мирно делила полки с шедеврами мастеров Болливуда. Единственным полным мультсериалом оказался неизвестно как попавший в наши края японский эпик «Миюки Тян. Девочка-воин из галактики дракона» продолжительностью в 360 серий. Его героиня, простая японская школьница, на поверку оказалась инопланетянкой, владевшей мистической силой. Красотка прилетела на Землю, дабы защищать ее беспомощных обитателей от происков всевозможных злодеев. В обычное время Миюки училась в школе, ходила в традиционной японской девичьей одежде, матроске, мини-юбке и белых трусиках. Странно, но трусики в сериале показывали даже чаще, чем лицо главной героини. Помню, что мы с подругами до хрипоты спорили, строя самые нелепые теории, пытаясь объяснить причину столь загадочного феномена. Зато, как только появлялась очередная инопланетная крокозява, девочка закатывала огромные глаза и громко начинала твердить нечто вроде «Повелитель драконов, дай мне силу и помоги покорить зло во имя добра и гармонии!» Играла громкая музыка, на теле Миюки таинственным образом появлялся сияющий доспех, а в руках широкий меч в два человеческих роста, после чего, собственно, и начиналась потеха. Сериал крутили непрерывно, по серии в день. Как только заканчивалась последняя, 360-я, вновь ставили первую, и так без конца. Разумеется, все дети в Слободе знали его почти наизусть. Мальчишки поголовно были влюблены в Миюки Тян, а девчонки всячески пытались ей подражать, копируя движение и тембр голоса. Некоторые даже шили похожие костюмы, впрочем, без особого успеха. И вот однажды утром родители позвали меня в мастерскую и подвели к верстаку, на котором лежала точная копия доспеха отважной воительницы. Такой же восхитительно блестящий и красивый. Я чуть не умерла от радости, честное слово. Думаю, в тот день на Земле не было более счастливого существа. Ну, сами понимаете, что летний карнавал оказался моим и только моим. Парни чуть не дрались за право пригласить меня на танец, а девчонки люто завидовали и грызли ногти. На них никто не обращал внимания. Аля вздохнула и окинула нас лукавым взглядом. Потом, конечно, все прошло. У меня появились другие интересы, а доспех Миюки Тян оказался забыт на нижней полке платяного шкафа. «Красивая история», — улыбнулась Зикора. «Мое детство изобиловало несколько иными приключениями, но я тебя отлично понимаю». «Здорово, конечно, но не пойму, к чему этот рассказ», — фыркнул я. «Какова мораль?» «Мораль такова. Доспех этой черношкурой выскочки очень напоминает мой. Блестящий, красивый и абсолютно бесполезный. Его задача — не защищать обладательницу от опасности, а возбуждать представителей противоположного пола. Вы не согласны?» «Согласна», — кивнул я. «Странно только, почему Аликорна не видит всю фальшь и пошлость ее выступления. Вспомните, как они реагировали. Так, словно каждое слово лунной кобылы несло божественное откровение. Можете объяснить, что именно привело их в экстаз?» «Любопытный вопрос», — ответила Зикора. «Думаю, причина...» Закончить она не успела. Дверь с шумом распахнулась, и в гостиную влетела Найтмер Мун собственной персоной. Окинув нас тяжелым взглядом, богиня Луны, громко топая копытами, пересекла комнату и скрылась за дверью будуара, захлопнув ее с такой силой, что содрогнулись стены. Следом послышался дребезжащий ляск, словно кто-то с яростью швырял на пол кастрюли и противни. Мы в полном недоумении переглянулись. Похоже, лунная кобыла находилась в дурном расположении духа. Аля тихо подобралась к двери и прильнула ухом к замочной скважине. «Вода льется. Наверное, решила принять душ», — сообщила девушка. Надеюсь, затем она соизволит выйти и даст ответы на вопросы.
Ожидание длилось недолго. Вновь распахнулась дверь, и королева Аликорнов возникла на пороге. С ней произошла серьезная метаморфоза. Доспех, вызвавший такую оживленную дискуссию, оказался сброшен, и перед нами предстала высокая статная кобылка, весьма примечательной внешности. Стройное тело несли две пары тонких длинных ног, а небольшая головка с витым рогом и огромными миндалевидными глазами сидела на изящной лебединой шее. Меньше всего на свете она напоминала пони. Ее облик скорее вызывал ассоциации с африканскими газелями или антилопами. И, разумеется, лунная кобыла не имела никакого сходства со своими таксоподобными подданными. Каждое движение великолепного хрупкого тела было полно достоинства и благородства. Бросив на нас быстрый взгляд, Найтмер Мун двинулась прямиком к барной стойке. По ее роскошной шерстке гриве стекала вода, похоже, хозяйка покоев не потрудилась обсушиться после душа. Проходя мимо, она резко взмахнула хвостом, окатив нас веером крупных капель. «Добрый день», — поздоровалась Аля, но не получила ответа. Королева молча взгромоздилась на один из табуретов и, повернувшись спиной, принялась священно действовать. Ее рог осветился фиолетовым светом, затем один из шкафов раскрылся, наружу выплыла плоская бутылка, зависла над открытым шейкером, и вниз тонкой струйкой потекла янтарная жидкость. Потом богиня вернула бутылку на место, открыла настольный холодильник, выгребла пригоршню колотого льда, который отправила в тот же шейкер. Добавив еще несколько компонентов, затейница закрыла крышку и принялась энергично трясти блестящий сосуд. Мы, как зачарованные, следили за ее манипуляциями. Закончив работу, кобыла вылила коктейль в высокий бокал и с наслаждением сделала несколько смачных глотков. Затем поставила посудину на стол и, не оборачиваясь, спросила.
«Хотите, сделаю и вам. Мне не сложно».
«Нет, спасибо», — быстро ответила Зикора. «Думаю, нам стоит сохранить трезвость ума».
«Возможно, вы правы», — вздохнула кобыла.
«Да и что тут, собственно, пить? Смесь порошкового апельсинового сока и разбавленного водой этилового спирта?
Ой, настоящая выпивка закончилась уже давно. По бутылкам разлита подкрашенная водка. Красиво, конечно, но вот только вкус везде одинаковый».
Найтмер Мун повернулась, и на нас уставилась пара прекрасных глаз, полных усталости и разочарования. Казалось, что блистательная повелительница Аликорнов переживает какую-то личную драму.
«Сегодня», — скорбным голосом возвестила она, — «самый ужасный день в моей жизни. Даже когда вспыхнул мятеж Хилта Брока, ситуация была не столь безнадежна, как сейчас».
Ее рог засветился вновь, и бокал подплыл к открытому рту. Кобыла сделала несколько глотков, в наступившей тишине было слышно, как льдинки барабанят по зубам. Допив коктейль, она резко отбросила бокал и вновь взглянула на нас.
«Это так тяжело, когда тебя окружает толпа полных идиотов», — пожаловалась она. «Впрочем, нет, не просто идиотов, а услужливых идиотов».
«Два вида», — задумчиво протянула Зикора. «Плебс с искусственно заниженным уровнем интеллекта и умная верхушка».
— Занятно. — Все верно, мисс Кванг. К сожалению, первых слишком много, а вторых очень мало.
— Понимаю. Негритянка встала и нервно прошлась по комнате. — Полагаю, что интеллект снизили по двум причинам. Во-первых, чтобы максимально сократить продолжительность детства. Все знают, что основное развитие и формирование личности происходит в первые годы жизни.
— В каком возрасте они становятся взрослыми?
— В 2 года. — Разумеется. Когда все резервы организма брошены на рост тела, какое к черту интеллектуальное развитие? Вторая причина — их конструировали как солдат, а те не должны думать. Их дело — выполнять приказы командиров. Я права?
Верно. Вы не можете ошибаться.
А продолжительность жизни?
35-40 лет. Теоретически отдельные особи могут дотянуть и до 50.
Дешевая, легко воспроизводимая масса, которую не жалко.
«Я так ждала этого дня», — мрачно сообщила Найтмер Мун. «Так долго готовилась. Составила список первоочередных дел, которые следовало обсудить при переговорах, и вот нелепая случайность. Нужно же было вам прилететь во время моего отсутствия».
Она спустилась с табурета, энергично отряхнулась и подошла к нам.
«Понимаю, это звучит глупо, но все равно. Добро пожаловать в город ночи. Особенно вы, госпожа Кванг. Ваше присутствие дает некоторую гарантию того, что еще не все потеряно».
Похоже, она говорила абсолютно искренне. «Дела. Повелительница тьмы ведет себя, как робкая гимназистка. Впрочем,
Что мы знаем о ней, о ее народе? Практически ничего.
Давайте расставим все точки над «ё», — сказала Зикора. В каком статусе мы здесь находимся?
В статусе королевской пищи.
Звучит не очень весело.
Согласна. Зато теперь никто из обитателей города не имеет права к вам прикоснуться, под страхом сурового наказания. Исключение составляют лишь гвардейцы и я. К сожалению, у меня нет иного способа защитить вас от произвола аликорнов.
И что теперь? Вы, ваше величество, будете отъедать от нас по кусочку каждый день? — поинтересовалась Алевтина, на губах которой блуждала скептическая улыбка.
— Нет! — лунная кобыла покачала головой. — Ни я, ни мои подданные, слава бесконечности, ни людоеды. Под словом «пища» подразумевается человеческая кровь. Нам она необходима для существования, и тут, увы, нельзя ничего сделать. Доктор Чанг утверждал...
— Чанг? Он был здесь? — быстро спросил Зикора.
— Да, ему и доктору Ирвингу мы обязаны своим существованием. Ну и вам, конечно.
«Мне?»
«Именно вам. Доктор Лао говорил, что для создания меня и остальных аликорнов второго поколения он использовал генетический материал, оставшийся после работы над зеброй».
«Вот оно что!» — пробормотала негритянка.
«А я никак не могла понять, почему у тебя такие знакомые глаза?» «Он так много мне рассказывал, что я даже стала считать вас своей родственницей. Знаете, когда твой папа — генетический принтер, а мама — маточный репликатор, глупо говорить о семейных связях, и все же».
Зикора сделала шаг вперед и ласково погладила Найтмер Мун между ушей. «Конструируя разумных существ, — тихо сказала она, — мы слишком заигрались в демиургов, совершенно не думая о том, что должны чувствовать создания, вышедшие из наших рук. Как хорошо, что технический упадок, поразивший Землю, не позволяет больше делать ничего подобного. Такие игры не могут привести ни к чему хорошему».
«Спасибо, госпожа Зикора», — сказала лунная кобыла. «Когда доктор Чанг умер, я почувствовал себя упавшим в ручей осенним листом, который не имеет возможности повлиять на собственную судьбу. Город ночи постепенно умирает. Единственная надежда оставалась на пришельцев с земли, и вот...»
«Так что же все-таки случилось?» — спросил я. «Понимаю, что вы не обязаны отвечать, но все же...»
«Да нет, отвечать-то как раз я обязана», — усмехнулась наша собеседница. — Эквестрийские пони и их друзья-люди — наши потенциальные союзники, что бы на эту тему не думали обычные обыватели.
— Откуда вам известно, что мы прибыли из Эквестрии?
— О, тут нет ничего удивительного. Земляне практически ничего не знают о том, что творится на Луне, зато мы хорошо знаем, что творится у вас. То, что я сейчас скажу, является самым большим нашим секретом. Не проговоритесь случайно, иначе всем придется худо.
— Приятно, что вы так нам доверяете.
— Ах! Найтмер Мун махнула копытом. «В моем положении ничего другого не остается. Наверное, вы в курсе, что перед войной лидеры некоторых корпораций переправили на Луну собственные семьи и семьи своих ведущих сотрудников?»
«Да».
«Все они по большей части погибли во время начавшихся беспорядков, но речь сейчас не о том. Готовясь к переезду, корпоранты развернули на орбите Земли целую сеть независимых спутников-шпионов, задача которых была следить за тем, что происходит на материнской планете, и передавать всю собранную информацию сюда, в Хайнленд-Сити. Запустить до конца систему так и не удалось. Война началась раньше, чем планировалось, но большая часть спутников уцелела и по сей день продолжает работать, снабжая нас самыми последними сведениями. Мой позавчерашний спешный отъезд в обсерваторию Томба, которая на самом деле является центром управления спутниками, был вызван известием, что один из сателлитов сумел засечь след запуска плазменных двигателей на низкой орбите Земли. Надеюсь, вы понимаете, какой переполох вызвало это неожиданное известие. Мне и в голову не могло прийти, что ваш планетолет летит прямо сюда, иначе я ни за что бы не оставила город. Найтмер Мун тяжело вздохнула. К сожалению, умственные способности моих подданных оставляют желать лучшего. В целом, аликорны в своем развитии находятся на уровне среднего земного обывателя. Их интересы не распространяются дальше работы, просмотра телевизора, выпивки и секса. Именно в такой последовательности. Исключений, увы, нет. Создатели слишком перестарались с тупостью и полным отсутствием любопытства. Мы вынуждены постоянно промывать им мозги самой примитивной пропагандой, чтобы хоть как-то держать в тонусе. Твердить, какие они особенные и неповторимые. Раздувать образ врага и прочее в том же духе.
Да уж. — покачала головой Зикора. — Я, конечно, заметила, что глаза прохожих на улице пусты, но мне и в голову не могло прийти, насколько все плохо.
— Увы. «Все гораздо хуже», — вздохнула кобылка.
«Простите, а что значит пятое поколение?» — поинтересовался я. «На уличных плакатах?»
«А, это...» — собеседница махнула копытом. «Одна из уловок умников из отдела пропаганды. Вам, наверное, известно, что нынешние пони являются четвертым поколением».
«Честно говоря, нет. Зикора никогда об этом не рассказывала».
«Не рассказывала, потому что не видела смысла», — поморщилась негритянка. «Но если хотите, могу просветить».
«Если не сложно, конечно».
«Несложно». Нынешние эквестрийцы были созданы далеко не сразу. Первое поколение Поняш, или G1, по своим внешним данным, полностью соответствовало требованиям, выдвинутым Фаустом. Они были милы, умны, но мало приспособлены к жизни. По сути, их тела были телами обычных пони. Отсутствовали копыта-руки, передние конечности не обладали достаточной гибкостью и служили исключительно для передвижения. Для манипуляции с предметами Поняши могли использовать только губы и зубы, что, сами понимаете, было явно недостаточно. Поколение забраковали, и началась работа над вторым. Оно оказалось более приспособленным, но их внешность поменялась в худшую сторону. Поняши стали грубыми, угловатыми, тяжелыми, исчезло разделение на расы. Увидев их, Фауст пришел в ярость и разогнал креативный отдел. Работу над G3 поручили сторонней студии, что привело к ужасным результатам. Как-нибудь потом, когда вернемся на Землю, я покажу вам фотографии уродцев, вышедших из их кривых рук. Вы долго еще будете просыпаться в холодном поту, обещаю. Особенно жуткими были образцы 3.5, готовые персонажи для фильма ужасов. Впрочем, нет худа без добра. Проанализировав прошлые ошибки, новая команда смогла создать G4, самое удачное и самое достойное поколение, ставшее с тех пор эталоном. Я удовлетворила ваше любопытство?
«Да, вполне», — кивнула Алевтина. «Значит, эликорны обозвали себя поколением номер 5?»
«Верно», — ответил Найтмер Мун. «G5 — высшая ступень эволюции альфа и омега развития вида».
«Так они у вас еще и расисты?» — усмехнулся я. «Пони, вампиры, нацисты с Луны наносят ответный удар?» «Хорошее название для телешоу. Кстати, вы сказали, что они усердно смотрят телевизор. У вас тут что, есть студия?»
«Небольшая. В основном делают патриотические ролики и крутят программы с Земли».
«Серьезно? И откуда вы их берете?»
«Перехватываем через спутники-шпионы. Внизу в последние годы появилось много разнообразных каналов, но любой выбор, так что недостатка в зрелищах мы не испытываем».
«И что смотрят ваши гиганты мысли?»
«А сами как думаете? Юмористические сериалы, но лишь те, где присутствует смех за кадром, иначе бедняги теряются, не в силах понять, когда нужно веселиться. Скандальные ток-шоу, в которых гости грязно ругаются или даже дерутся друг с другом во время передач. И прочее в том же духе. Чем эмоциональнее и тупее, тем лучше».
«Значит, исключительно импортная продукция».
«Да, впрочем, не так давно мы запустили несколько собственных реалити-шоу. Самое популярное — «Покинутые души» — идет уже почти полтора года. Я несколько раз пыталась его запретить, но бестолку, слишком много у него поклонников».
«Очень безнравственно?»
«Можно сказать и так, хотя ничего неприличного там не происходит. Просто в заброшенном комплексе Лунограда живут два маленьких жеребенка, брат и сестра, изгнанные на смерть безумными правителями Парадиза. Кому-то из телевизионщиков пришла в голову мысль устроить слежку при помощи летающих роботов-шпионов. Поначалу сюжеты с ними проходили в разделе курьезов, но затем, по мере роста популярности, была сделана отдельная программа».
Лунная кобыла расстроенно вздохнула.
«Я неоднократно предлагала забрать их сюда и поселить в нормальных условиях, но, к сожалению, несмотря на звонкие титулы, королева Аликорнов может делать только то, что по душе ее подданным. Вздумай я пойти наперекор желаниям большинства, меня просто не послушают. Жители города ночи — странные существа. С одной стороны, они жалеют несчастных крох и искренне сочувствуют. Я не раз видела слезы в глазах толстошкурых циников, когда те обсуждали очередную неприятность, свалившуюся на бедных же ребят. С другой, никому и в голову не придет прийти им на помощь».
«Любопытно», — протянула Зикора. «Две стороны одной монеты — жалость и одновременно махровый эгоизм».
«А как они относятся к собственным детям? Точно так же, как и к тем двум же ребятам?»
«Никак»,
— мрачно буркнул Найтмер Мун. «И это главная проблема. Создатели не хотели, чтобы мы бесконтрольно размножались. Все аликорны стерильны. Пока имелся запас замороженных оплодотворенных яйцеклеток, мы могли компенсировать естественную убыль населения. Но яйцеклетки закончились 4 года назад, и с тех пор численность народа неуклонно сокращается. Вот почему я так надеялась на помощь Земли, и в первую очередь помощь Эквестрии. Королева промолчала, потом тихо добавила. Естественно, все, что я вам сейчас сказала, тоже является государственной тайной, потому держите язык за зубами, ладно?
Разумеется, ответил я. Но зачем в таком случае вы уничтожили корабль?
«Это сделали не мы, что, впрочем, не снимает с нас ответственности за случившееся», — вздохнула лунная кобыла. «Вам нужны подробности? Хотя, что я спрашиваю, естественно, нужны».
Она нервно прошлась по комнате, затем остановилась напротив нас.
«Катастрофа произошла из-за того, что я не вовремя уехала в обсерваторию Томба. Отправляясь в путь, мной были оставлены четкие и предельно ясные инструкции, как себя вести в случае возникновения непредвиденной ситуации. К сожалению, мой заместитель Итас Ронт поступил по-своему, попросту наплевав на приказы.
И если не ошибаюсь, именно его вы сегодня наградили за победу над нами, — не без яда в голосе сказала Алевтина.
— Верно. Будь моя воля, мерзавца выкинули бы из города на улицу, без скафандра. Но Итас командует корпусом охотников и потому крайне популярен у народа. Для Ликорна первого поколения он очень умен и сообразителен, но при этом крайне властолюбив и заносчив. Думаю, в своих снах он видит себя верховным правителем. Лавры генерала Буша, захватившего власть в бастионе свободы, явно не дают ему покоя. В своих инструкциях я категорически запрещал нападать на чужие корабли, если те когда-нибудь прилетят. Охотники с гвардейцами должны были держать на расстоянии людей из бастиона, пока я и мои помощники ведут переговоры, и только. К сожалению, Ронт решил иначе. Причем глупец действовал в своей обычной манере, грубо и без какого-либо плана. Снял вашу защиту, хотя даже полный болван мог предвидеть, что Буш пойдет на все, лишь бы не дать вам вступить в контакт. В результате люди выпустили ракеты, планетолет уничтожен, а вместе с ним уничтожены все мои надежды спасти народ Ликорнов от полного вымирания. К счастью, хоть вы уцелели.
— Не все, — мрачно сказала Зикора. — С нами были 2 пони. Вам что-нибудь известно об их судьбе?
Найт Мирмун кивнула. — Отчасти. Одна из поняш вместе с жеребятами, да, я знаю, что вы спасли тех несчастных малышей, добралась до туннеля, ведущего в Луноград. Дальше следы обрываются, но думаю, что они укрылись в комплексе. Во всяком случае, я на их месте поступила бы именно так. Что касается второй, то здесь ситуация гораздо хуже. Ее захватили люди из бастиона, и я даже догадываюсь, зачем.
Зачем?
Доктор Ирвинг Пайфер. Госпожа Зикора, вам что-нибудь говорит это имя?
Говорит, глухо ответила та. Что о нем известно?
Почти ничего. После катастрофы их пути с Чангом разошлись. Доктор Лао остался с нами, изо всех сил пытаясь помочь моему народу. Пайфер ушел к людям и начал свою игру. Он помог генералу Бушу совершить переворот, по сути, приведя того к власти. Сейчас Ирвинг активно проводит опыты по созданию сверхорганизма, которое, по его мнению, должно стать вершиной эволюции разумных существ.
И как? Успешно?
Увы, не знаю. Известно только, что оно не будет ни человеком, ни пони. Нечто совершенно иное.
Это пугает.
Меня тоже. Для работы ему требуются эквестрийские пони, которых группа бандитов, называющих себя ловчими, похищает из Парадиза. Несколько раз негодяи даже пытались сцапать жеребят, но им не позволили.
Действительно? И кто?
Бойцы из корпуса охотников. Я же говорю, шоу «Покинутые души» пользуются огромной популярностью. Никто не хочет, чтобы оно прекратилось, так что охотники все время настороже. Правда, не так давно ситуация обострилась. Насколько мне известно, несколько беспринципных аликорнов из числа состоятельных бездельников организовали тотализатор и стали принимать ставки на то, что Тим с Крошкой умрут до конца этого месяца.
Мерзость какая. Впрочем, если в деле замешаны деньги, почему те еще живы? Неужели так тяжело убить 2 бездомных детей?
Смерть должна быть естественной, иначе они не получат ничего. Если учесть, что за жеребятами наблюдают почти непрерывно, подстроить несчастный случай очень сложно.
«Ваши подданные сумасшедшие ублюдки!» — не выдержал я.
«Согласна», — вздохнул Найт Мирмун. «Но я поклялась служить своему народу, каким бы отвратительным он ни был, и пока неплохо справляюсь с работой. Хотя временами весь мой труд напоминает судорожные попытки удержать рушащуюся плотину при помощи игрушечного совочка и пачки жевательной резинки». Черная кобыла опустила голову, подошла к барной стойке и меланхолично зазвенела посудой.